Глава 3. Есть у нас еще дома дела. Начать мы решили с мамы. Она сейчас была в отпуске, и мы с утра решительно взялись за нее. Отец был на работе. Гошка в институте, бабушка удрала в свою партячейку, а мама как раз была дома. Вот тут-то мы с Терном ее и настигли. И я пошла в атаку. Времени у нас было не слишком много. 3 голодных Элвара и столько же голодных волшебников – это серьезно. А они обещали подождать нас и вместе отправиться в ресторан и за покупками. Не стоило растягивать ожидания. Поэтому я начала с самого главного. «Мам, привет!» «Солнышко мое!» – обрадовалась мама. Ее глаза засветились. Она явно рада была меня видеть. «Эвери, доброе утро!»
«Терн и на ты, хорошо?»
– попросил Элвар, поднося к губам для поцелуя ее руку и проникновенно глядя маме в глаза. Мама даже не подозревала, что ее память сейчас перетряхивают, сканируют, начиная с самых первых воспоминаний, и тщательно изучают, чтобы пересказать мне. Утешало только одно – это только для ее пользы. Для чего нужны ведьмы? Правильно, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. А как это сделать, если их не расколешь? Да только одним способом – попросить знакомого и очень любимого телепата.
«Елочка, мы встретились на Новый год. Как раз на елке. Я пригласил ее потанцевать, а она в меня кинула снежком».
Разливался соловьем любимый, рассказывая о нашем якобы знакомстве в Англии. А у меня перед глазами стоял пустынный тракт и элвары, пытающиеся уйти от погони, и их безнадежное сражение, и впервые вырвавшееся у меня убийственное заклинание. Я знала, Терн тоже об этом думает. Помоги тем, кто в этом нуждается. Это жизнь боевого мага, и я должна помочь. Мама уверяла нас, что все хорошо. Пыталась накормить завтраком или хотя бы напоить чаем, но Терн решил иначе.
«Надо поговорить. У твоей мамы проблемы. Срочно».
После этого удержать меня не могла бы и Великая Китайская Стена. Я пообещала маме, что мы все придем в гости вечером. Еще раз попыталась узнать, все ли у нее в порядке, предложила что-нибудь купить к вечернему визиту и удрала, едва не получив по ушам. Терн откланялся вместе со мной. И мы спустились этажом ниже. Но в квартиру заходить не стали. Стояли в тамбуре. Терн обнимал меня за плечи, а я чувствовала себя студенткой, сбежавшей с уроков. Жаль, ненадолго.
«Да, у твоей мамы действительно проблема».
«Какая?»
«Очень неприятная. Алексей Светлов».
«Не поняла».
«Тогда смотри».
И Терн чуть коснулся моих висков, передавая то, что мне нужно было знать. Мысли, образы, картины. Анна Егоровна была ужасно несчастна. Когда все началось? Сложно сказать. У ее проблем не было точки отсчета. Просто все копилось и копилось. Сначала стал задерживаться на работе ее самый лучший в мире муж. И все чаще он приходил глубоко за полночь. И все чаще от него пахло чужими духами. А пару раз она нашла и следы губной помады. Юра ей изменял. Это был печальный факт. Она могла бы смириться. В среде, где он вращался, среди бизнесменов, это было почти хорошим тоном. Баксы, банька, простите за мой плохой французский. Но как было смириться с тем, что вместо внимания, тепла, заботы и участия он все чаще, как шлюхи-секретарши, совал ей в руки пачку долларов? Как было смириться с тем, что от нее просто отмахивались, как от назойливой мошки, мол, потом, все потом? Да и что может быть важного у вас? Вот у меня дела, а вы просто сидите на моей шее, болваны. И Аня все больше замыкалась в себе. Она пыталась что-то дать детям, но когда старшенькая уехала на учебу в Англию, стало еще хуже. Или чуть лучше? Тяжело выносить подобное отношение. Еще тяжелее, когда так относится к тебе любимый человек. Втройне тяжко, когда все это происходит на глазах родных и близких. Юля уехала, а Гошка совсем отбился от рук. Мальчику мама нужна намного меньше. И Аня почувствовала себя окончательно одинокой, никому не нужной. И когда за дело принялась еще и свекровь с ее поддевками, она окончательно затосковала. И тут появился он. Конкретно около года назад. Его звали Алексей Светлов. Молодой парень, на 10 лет моложе, чем она. Высокий, стройный, мускулистый, красавец, свободно говорящий на нескольких языках, цитирующий Пастернака, Блока и Пушкина, к тому же по профессии тоже биолог. Устоять было бы невозможно никому. И Аня не устояла. Они встретились раз, другой, третий. В постели с ним Аня просто улетала на небеса, а если они просто общались, наслаждалась каждым моментом. Она была кому-то интересна, важна, нужна. Ее кто-то слушал, ей сочувствовали и, казалось, любили? Казалось, да. Оказалось, нет. Все рухнуло примерно месяц назад. Аня освободилась на работе немного раньше. Она должна была присутствовать на предзащите своего аспиранта, но вмешалась судьба. Нервный юноша умудрился с утра съесть глазированный сырок. Смешно? Так поплачьте. Оружие массового поражения не уложило бы его в постель с такой скоростью. Мальчишку так рвало, что родители вызвали скорую и отправили его в больницу. И позвонить научной руководительнице смогли только за час до предзащиты. Конечно, мероприятие накрылось медным тазом. Аня оказалась свободна и решила посвятить вечер Алексею. Ключи от его небольшой однушки у нее были. Алеша не знал, Аня просто взяла запасные ключи, сделала себе копию, а ключи вернула на место. Он и не заметил. Женщина купила вино, фрукты, мясо, намереваясь приятно провести вечер, открыла дверь и услышала сначала женский смех, потом стон, а потом и голоса. В комнате явно занимались любовью. Аня приросла к полу, не могла ни шагнуть, ни вскрикнуть, как в дурном, непрекращающемся кошмаре. Она ждала чего? И сама не знала. И дождалась на свою голову. Мужской голос произнес несколько непристойностей. Как хорошо она знала эти слова, эти интонации. Впрочем, когда Алексей нашептывал их ей на ушко, они казались даже возбуждающими, а сейчас мерзкими, отвратительными. Но это помогло отмереть. Она сделала шаг, другой, толкнула дверь и увидела на широкой кровати Алексея и какую-то блондинистую малолетку. А учитывая, что они были в позе одного из обитателей морского дна и лицом к ней, они тоже заметили ее.
«Аня!» –
произнес Алексей. «Что это еще за старая корова?» – взвизгнула девчонка. Достоинства Ани хватило на короткое. «Не кипятись, девочка. Мы с вами из одного стада рогатых дур». После чего она развернулась и вышла вон. Как Аня доехала домой, она даже не помнила, а спустя несколько дней обнаружила у себя на столе конверт и фотографии. А на фотографиях были она и Алексей в весьма интересных позах. И предлагалось заплатить $1000, иначе те же фотографии расклеят по кафедре и отошлют мужу. Сумма была невелика, и Аня заплатила. А еще через неделю обнаружила еще один такой же конверт. И поняла прописную истину. Шантажист никогда не останавливается. Но и что делать, она не знала. Признаться мужу? Никогда. Вычислить шантажиста? Но как? Поговорить с Алексеем? Аня пыталась, не вышла. Его постоянно не было дома. Телефон не отвечал, а шантажист требовал еще денег. И приказывал положить их в камеру хранения на вокзале. Аня хотела проследить за ним, но не знала как. Слишком неудобно были расположены камеры хранения. Слишком жизнь отличалась от детективных романов. Дочь прибыла как раз к моменту отправки четвертого конверта. Я открыла глаза и поглядела на супруга. Да, попала моя мама.
Ничего страшного, разберемся. Нас тут 8 разумных, и мы отличная команда. Неужели мы не вычислим одного шантажиста?»
Я подумала. «А ведь похоже, что шантажист не один. Их минимум 2».
«Почему?»
Тюрн задавал вопросы, помогая моим мыслям оформиться до конца. «Мама познакомилась с этим типусом в институте?»
«Да».
«Просто так туда не ходят, в его возрасте. К кому-то?»
«К девушке».
«Возможно. Но тогда бы конверты не появлялись на кафедре. Тем более на ее столе. Если кто не знает, кафедра в преподавательском смысле – это кабинет, где стоят их столы. На столах лежат методички и куча всяких левых бумаг. Под столом обычно стоят тапки на смену, в шкафу висят халаты, а где-нибудь в тумбочке притаились от бдительной пожарной инспекции микроволновка и электрический чайник. И абы кто туда доступа не имеет. Никакого. Тем более студенты. Впустить их могут, но шарить по преподавательским столам и что-то подсовывать после борьбы со взяточничеством – это уже фантастика.
Логично. То есть кто-то из коллег?
Да.
Тогда оставим это запасным вариантом.
А первым?
Предлагаю последить за получателем конверта и пометить его магически.
Лютик справится. Или Лерк. Пошли поговорим с ними.
Пошли. Нам все равно понадобится помощь всей команды.
Я кивнула. Надеюсь, ребята не будут против. Я плохо знала ребят. Против? Да они все были за. Оно и понятно. Куда интереснее ловить шантажиста, чем просто сидеть на пятой точке в ожидании моего выздоровления.
Когда состоится передача конверта?
Тут же заинтересовался Лерк. Завтра. Мама собирается отнести его с утра.
Отлично. Значит, мне надо столкнуться с ней на лестнице. Тебе хватит времени?
Лютик был спокоен и собран.
Разумеется. А если что, я подожду на улице.
Эвин тряхнул головой.
Давно пора побегать на 4 лапах.
Ага, сейчас. Разбегался один такой. Эвин, это не лес. Это город. И здесь очень легко пропороть лапу какой-нибудь гадостью. Стекло, жесть, гвозди, пластмасса. Чего только не валяется на наших улицах.
Определенно вам нужны эльфы.
Ухмыльнулся Керрон. Я тоже улыбнулась. Эльфы молодцы. Они не поступили как друиды. Те просто договорились с лесом. И лес поглощает все, что оставлено без присмотра на его земле. И расщепляет на удобрение. А эльфы договорились о другом. Они узнают от леса, кто и где насвинячил. И на границе хулигана встречает эльфийский патруль. Либо ты платишь по 10 золотых за каждый брошенный окурок или огрызок, либо 3 дня отрабатываешь на уборке леса. И исключений не сделают даже для наследного принца. Впрочем, ради некоторых могут удвоить сумму или срок отработки.
Нужны? Вопрос в другом. Нужен ли эльфам такой геморрой?
Думаю, об этом эльфы скажут сами. Лет так через 10 тысяч. А мы давайте займемся разработкой плана. Эвину будет настолько сложно.
Я подумала. Если с Лютиком, если что, могут поймать такси.
Так и решим. Лютик и Керрон с Эвином на поводке возле дома. Лерк и Винер на лестнице. Винер отвлекает, Лерк вешает маячок на конверт. А мы втроем отправимся на вокзал. Сразу. Будем искать шантажиста. Мне кажется, этот милый человек соскучился по оплеухам.
Подвел итог Тюрн. Возражать никто не стал, и остаток дня был потрачен на осмотр места предстоящей операции. Мы прогулялись до ближайшего кафе, съездили на вокзал, прошлись возле дома и еще раз уточнили, кто, что, где и когда. Вечером мы с Тюрном опять пошли к моим родным. Но в этот раз все было спокойнее и уютнее. Чай с пирогом, неспешные беседы с мамой и бабушкой у телевизора. Гошка, постоянно висящий то в телефоне, то в компьютере. Явление отца в районе полуночи. Ничего особенно нового. Хотя так и не должно быть в нормальной семье. Но эти вопросы мы еще решим. И начнем с самого простого.
Считаете, что шантажист – это сложно?
А пропавший дракон? А Буздюк? А Дирмас? Поверьте, шантажист – это семечки. Разгрызем и не заметим.
В
5 утра с рассветом мы были на ногах и ждали. Очень ждали, когда наверху брякнет дверь. Лерк так и не отходил из коридора, жуя там бутерброд с колбасой. Мы все набились в одну квартиру, а в 7 утра выпроводили Лютика, Керана и Эвина на улицу. Эвин изображал кавказскую овчарку, помесь с диким горным волком, и гордо нес на себе ошейник, украшенный шипами, длиной с палец. Сам выбрал и сам весь вечер затачивал напильником и заклинаниями. Так, на всякий случай. Поводок же был чисто символический. На таком и пуделя бы не удержали. К ошейнику, конечно, подвесили намордник, но надеть его на оборотня – ха! Это если уж кому жизнь недорога, вперед! А в 8 утра скрипнула и дверь родительской квартиры. И Лерк с Винером вылетели на лестницу. Оба в спортивных костюмах. Типа, мы тут бегаем по утрам. Я слышала легкий шум столкновения, потом голос мамы, голос Лерга, короткую беседу, а потом мамины каблучки застучали вниз по лестнице, а сияющие ребята ввалились к нам.
«Есть! Победа!» Я поставил метку. «Так что ребята могут особо не торопиться». «Мы очень удачно столкнулись». «Ага, и я выбил у твоей мамы сумочку из рук». «А конверт выпал. Я, естественно, поднял его и вернул. А я собрал все остальное на 5 секунд, загородив собой Лерга. Что мне и требовалось».
«Молодцы!» – подвела я итог. «По коням?» И мы вылетели из квартиры. На улице нас уже ждали ребята с Эвином на поводке, а рядом с ними стояли 2 такси. «Отлично!» – потерла я руки. «На вокзал, железнодорожный, срочно, 500 за скорость!» Мы кое-как утрамбовались внутрь, и машины рванулись с места. Если пообещать таксистам деньги, они будут творить чудеса в городских условиях. Мы были на вокзале через 15 минут. Выпрыгнули, расплатились, и Лерк укрыл нас всех пологом невнимания. Что это такое? Это не невидимость. И берет намного меньше сил. Тебя все видят, но никто, никто, пока в тебя не врежется, даже и не подумает о тебе. Это именно что невнимание. Видят, но не замечают, не запоминают, не придают значения. С тем мы и забились в зону отдыха. А уж из нее отлично просматривались камеры хранения. А через 10 минут там появилась и моя мать. Лерк заранее поднял руку, и мы на всякий случай сгруппировались плотнее. Терн вообще прикрыл меня своей спиной. Голос крови – сильная штука. И один из минусов заклинания невнимания. Тебя могут увидеть родные, те, кто тебя любят, те, кто находится в особом состоянии духа. Но сейчас все прошло спокойно. Мама положила конверт в ячейку и вышла из здания. Мы остались ждать. 1, 2, 3. Прошло больше 6 часов, когда, наконец, наши ожидания увенчались успехом. За это время мы успели проголодаться и разозлиться, и мечтали оторвать шантажисту все части тела. Гад такой! Угораздило его! Но, наконец, этот человек был именно тем, которого я видела в маминых воспоминаниях. И надо признать, хорош подлец. Такой мог и заинтересовать, и соблазнить. А если еще и язык хорошо подвешен?
«Мы ему этот язык с корнем вырвем», –
пообещал мне супруг. Я мерзко улыбнулась. «Какой Терн сегодня великодушный! С корнем вырвем! Добрый он слишком! Нет уж, для такого подлеца еще мало будет спать с женщиной и шантажировать ее, тварь!»
«Ладно. Сначала вырвем язык, а потом посмотрим».
Этот вариант мне понравился намного больше. «А вот не трогай мою семью!» Следить за ним было несложно. Типус жил недалеко от вокзала, но домой к себе не пошел. Вместо этого он направился к стоянке такси. Я чертыхнулась, но ребята тоже не дремали. Рилон и Керан, как по команде, выскочили на проезжую часть, останавливая машину.
«Затем красавчиком!»
Распорядился Лютик, падая на переднее сиденье.
«Я не успел его считать».
Терн явно был зол.
«Слишком быстро он ушел».
«Ничего, успеем. Интересно, куда это он?»
«А ты как думаешь?»
«Я тут 3 года не была, даже больше. Черт его знает. Куда угодно. Но наши такси затормозили у городского парка». «Ребята, давайте за ним». Я умоляюще поглядела на Эвина и Лерга. «А мы будем рядом, на подхвате».
«Рилон,
— скомандовал Тёрн, и троица отправилась вслед за шантажистом. Я огляделась по сторонам. «О, ребята, а давайте я вас угощу мороженым?» В мире магии его тоже делали, но оно было не всем по карману, дорого. Мороженое было куплено, а через 5 минут полетело в мусорное ведро.
«Что это за мерзкий привкус?»
– возмутился мой Элвар. Кэрен с Винером отплевывались молча, Лютик, хихикая, грыз фруктовый лед. «Это эмульгаторы, загустители, красители, ароматизаторы и вкусовые добавки», – просветила я. Тёрн тоже сплюнул на асфальт, вытер рот платком и приговорил.
«Если у нас попробуют продавать эту мерзость, ноги вырву».
«Это проблема нашего общества. Перенаселение, соответственно, надо больше пищи. Но вместо того, чтобы развивать биотехнологии, наше правительство просто... Их это не волнует. Их этим не кормят». Брезгливое выражение на лице мужа ясно показало, что он думает о нашем правительстве. Я вздохнула. «Да, мир техники несопоставим с миром магии. Пойдемте. Предлагаю посидеть в пиццерии, пока ребята шпионят. Возможно, соки и коктейли окажутся лучше, чем мороженое». Ребята вернулись минут через 40. Мы уже успели приговорить 3 пиццы и теперь потягивали молочные коктейли.
«А нам?»
– возмутился Лерк, падая за стол. «Утром рассказ, вечером обед», – парировала я. «Колитесь».
«Чем? Зачем?»
«Так, рассказывайте, с кем он встречался, юмористы?»
«Не надо, я все понял».
Лерк начал что-то говорить, но я его уже не слушала. Важно было совсем другое.
«Я видел человека, с которым встречался этот подлец. Видел его в памяти твоей матери. Это ее коллега».
«Черт!» На рассказ, описание незнакомца и разработку дальнейших планов ушло 5 минут. А потом мы переглянулись, разделились на 2 группы и разошлись в разные стороны. Кто к нам с чем и зачем, тот от того и того. Операция была назначена на вечер. Надо сказать, за такие дела в мире магии нас могли и в тюрьму засунуть на 2 кругов. Но другого выхода я не видела. Негодяев надо было проучить, фотографии вернуть и сделать так, чтобы ничего подобного больше не повторилось. Мы ждали у дома Алексея. Сам он пришел рано, уже 6 часов, и все это время находился дома. А Керан, Эвен, Лерк и Эрилон ожидали возможности отловить 2-го мошенника. Я оказалась права. И Тёрн тоже. Подонков было 2. Алексей пришел в институт к своему другу, Мише. А Мишутка работал вместе с моей матерью. У кого родился подлый план, известно пока не было. Но парни решили, что Алексей немного повстречается со старушкой, сделает снимки и бросит ее. А шантажировать несчастную женщину они будут вместе. Подлецы. Ладно, подробности я еще выясню. Потом. А сейчас? А сейчас надо дождаться ребят со 2-м клиентом. Они ушли к институту ожидать Михаила, когда он выйдет. Лерк оглушит его заклинанием, и Элвары помогут ему доставить парня сюда. Эвен же подстраховывал ребят, чтобы они не пропустили шантажиста. Волчий нюх – это нечто невероятное. Черт, да где же они? Прошло не меньше 2 часов. Уже стемнело, когда на улице появились силуэты 4 человек и собаки. 3 шли сами, 4-го поддерживали, так как он явно был пьян. Об этом свидетельствовал и запах алкоголя, и бутылка с пивом, которую он нежно прижимал к груди.
«Клиент готов»,
– бодро отрапортовал Рилун. Мы переглянулись, ухмыльнулись и отправились наверх. Убедить Алексея открыть дверь было делом минуты. Михаил говорил то, что подсказывал ему Лерк. А уж когда наш клиент открыл дверь, навалились Элвары. Через 5 минут Алексей был приведен в состояние, годное для употребления, а именно раздет, прикручен к кровати и готов все рассказать. Только вот нам не нужны были его рассказы. Видеокамеры хватит. Где она тут?
В шкафу слева.
Лайра, любовь моя. Ладно, сейчас Лерк их слегка запрограммирует, а я буду снимать.
Нет.
Что значит нет?
Моя жена такое снимать не будет.
А кто? Вы же не умеете.
Покажешь Керану, справится.
А его не стошнит?
А тебя?
Сложный вопрос. Вообще-то люди это и специально смотрят.
Именно в таком сочетании?
В другом. Ладно, я тебе дома все это покажу.
Ловлю на слове.
И уже вслух.
Керан, подойди к елке. Она объяснит тебе, как этим пользоваться.
Элвар, отлично знающий, что должно сейчас произойти, покосился на камеру с изрядной долей годливости, но подошел. Я пролистала инструкцию, нашла USB-кабель и кивнула. «Лерк, Керан, приступаем?» Ребята вышли на кухню. Авось шантажист не обеднеет, угостив ужином голодных и порядочных элваров и магов.
«Декорации подходят?»
Мы еще раз оглядели комнату. Лютик добавил бутылку с коньяком и пару стаканов. Потом подумал, достал из кармана флакончик из темно-синего стекла, понюхал, накапал по паре капель в стаканы и кивнул Лергу. Шантажисты послушно выпили зелье. «Это то, о чем я думаю? Людь, тебе-то оно зачем?»
«Я хотел одному придурку подлить».
«А я не знаю, кому?»
«Вот сейчас я все и расскажу. Пока ждать будем».
«Договорились?» Ждать пришлось долго, почти 3 часа. А потом еще работать с получившимся видеоматериалом. Хорошо, что у Алексея был приличный цветной принтер и безлимитный интернет, и мощный комп. Насосался поучательно за чужой счет. А все, халява кончилась. Домой мы вернулись глубоко за полночь. Анна Егоровна переживала. Она вообще была почти не в себе последнее время. Шантаж – это очень больно и страшно. А если все откроется, она и сама понять не могла, как ее угораздило. Тоска, одиночество, неприкаянность – да все сразу. И именно в таком сочетании. Увы, не может счастье дать богатство. Можно скупить полмира, но счастье тебе это не принесет. И 30 пар туфель, и бриллианты в сейфе – и даже муж-миллионер – это все наносное. А внутреннее, то самое главное, что нужно каждой женщине для счастья… А что это такое? Ответ прост. Каждой женщине для счастья нужна любовь. Мы можем быть сильными, быть бизнес-леди и солдатиками Джейн, можем лететь в космос или укрощать тигров, но рано или поздно приходит тихое осознание того, что ты одна. И не нужны тебе ни кошки, не звезды, если рядом пустота. А она появляется, незаметно разрастается, вытесняет все остальное. Днем ты еще как-то ее игнорируешь, а ночью в тишине, в одинокой и холодной постели, так и слышится шепот. Зачем тебе это нужно? Ведь его нет рядом. Мало иметь мужа-миллионера. И важно здесь не второе слово, а первое. Пусть он будет миллиардером, или пусть будет нищим, это пустяки, важно другое, чтобы ты любила и любили тебя. А если этого нет дома, рано или поздно ты пойдешь искать свою любовь на стороне, ко всеобщему горю. А у Ани этого и не было. Да, у нее были деньги, по ее скромным прикидкам, ее счет в банке составлял порядка 50 тысяч долларов. И что? И ничего. Мужу не было до нее дела, и он фактически откупался деньгами, предпочитая проводить все время на работе. Дочь уехала в другую страну. У сына своя жизнь. Он вырос, и мать ему только мешает. Видимо, поэтому она и начала искать хоть капельку любви. И нашла на свою голову. Теперь ее шантажировали. Кто? Неизвестно. Сколько это будет продолжаться? Тоже. Аня не знала, что делать. Она была в отчаянии, и приезд дочери сделал его только глубже. Как она могла? Как она могла так поступить? Она ведь любит свою семью, и любит мужа, и детей, и даже старую перечницу Нину Сергеевну. Но вместо того, чтобы бороться, чтобы еще и еще раз попытаться сцементировать свою семью, она предпочла искать необходимое ей на стороне. Зачем? Боги, как же она об этом жалела? Но что толку? А ведь эту ошибку не исправить. Ей придется дорого за это заплатить. Она шагнула на порог кафедры и на миг задохнулась. Ей показалось, что худшие ее кошмары стали реальностью. Все ее коллеги уже были в сборе.
Не было только Миши, молодого кандидата наук. И все рассматривали какие-то снимки. Неужели... Аня сделала шаг вперед. Еще один. Голова кружилась, ноги подгибались. «Аня, доброе утро!» — встретила ее улыбкой главная кафедральная сплетница Тамара. «Ты еще не видела, что нам принесли?»
«Представляешь, у каждого на столе какой кошмар!»
«Что кошмар?» Аня поразилась, насколько безжизненно прозвучал ее голос. Но Тамара даже не заметила этого. Она слишком была возбуждена неожиданной новостью. Вместо ответа Ане пихнули в руку пачку фотографий. Женщина пролистнула их раз, другой. Ноги таки подкосились, и она опустилась на первый подвернувшийся стул и даже не обратила внимания, что на нем лежат книги. Да хоть бы и кактус стоял, плевать! Важно было только изображенное на фотографиях. А на них была... Да самая откровенная порнография для гомосексуалистов! Двое мужчин в весьма откровенных позах, не оставляющих сомнения в их занятиях. И она знала обоих, и Михаила, и Алексея.
«Это по всему институту!» – ухмыльнулась Тамара. «Такая жалость! Такой милый молодой человек! И вдруг такие откровения!»
А у Ани в голове медленно выстраивались цепочки. Она отдала Тамаре фотографии, подошла к своему столу, села. Теперь она знала, кто и как ее шантажировал, но что с этим делать? Делать ничего не пришлось. Стоило ей открыть стол, как рука нащупала конверт, которого раньше не было. Она осторожно вытащила его, приоткрыла, уже догадываясь, что там будет. Она угадала. Там были фотографии. Ее и Алексея. Достаточно большая стопка. Несколько дисков с датами. Датами их встреч. И коротенькая записка, всего несколько слов, заставивших ее взлететь к небесам.
«Больше у них ничего нет. Забудь и живи спокойно. Ничего не бойся, друг».
Этого было достаточно. Аня опустила голову, чтобы никто не заметил слезинки, проскользнувшей по ее щеке. Она не знала, кто это сделал, зачем, почему, но это было и неважно. Важным было развернувшееся внутри нее ослепительное ощущение свободы и счастья. Свободно, свободно, свободно! Ее руки сжались на одном из дисков, и в следующую минуту тот хрупнул под сильными пальцами. И еще один, и еще! А фотографии порвать, вот так, на мелкие клочья! О, черт! Аня подняла голову, кто-то включил компьютер, но вместо заставки с цветочками... Там была та же порнография. И в самом центре ярлык для фильма. Большой, красочный, чтобы не пропустили. Не пропустили. И убедились, что фотографии сделаны с натуры. Аня вообще-то брезговала подобным видом кино. Но не сейчас. Сейчас она готова была дать за эту съемку 10, нет, 20 Оскаров. Тем более, что парни постоянно признавались друг другу в любви. Клялись и верности. Примерно на середине фильма Аня и ушла. Ей надо было все выбросить и уничтожить до конца. Ветер трепал ее волосы. Солнце ласково гладило щеки. А она шла по улице и улыбалась. Счастливая до безумия. Ей дали еще один шанс наладить отношения со своей семьей. Она поняла это именно так. И не намерена была выбрасывать в мусор такой безумно дорогой подарок судьбы. «С мамой ясно», – подвела я итог вечером. «Больше у этих подонков ничего нет. Недаром ты старался и проглядывал их память. Они не опасны, и это радует. Чьи проблемы решаем следующим пунктом?»
«Полагаю, что следующим будет твой брат».
Терн притянул меня к себе на колени и ласково взъерошил мне волосы.
«А мне понравились некоторые видеосъемки. Те, что для гетеросексуалов. Надо бы попробовать».
«Мне они тоже понравились. Некоторые. Только вот не стоит забывать, что мы не одни».
«Ничего. У нас еще будет время».
«Обязательно будет».